Дорогие друзья, я украинец, русскоговорящий. И вы меня простите, я буду говорить на русском языке. Наши дорогие братья-россияне, они должны понимать, о чем идет речь. Поэтому я сознательно перехожу на чистый русский язык. Я учился в русской школе. И когда был маленьким мальчиком, и меня записывали в школу, пришла с украинской школы представители, говорят: «Мальчик, ты в какой школе хочешь учиться?» Я отказался, я захотел учиться в русской школе. А папа, он посмотрел на меня и сказал: «Ну, пускай сын выбрал». И вы знаете, друзья, я не жалею. Я не жалею, что я учился в русской школе. Это была элитная школа на Печерских холмах. И у нас был преподаватель русского языка, который научил нас русской литературе. И я хочу начать свое слово не с текста Священного Писания, а с рассказа одного. В наших сборниках «Песнь Возрождения» есть две песни, авторами которых являются классики русской литературы. Одну из песен вы поете и, наверное, знаете, это Михаил Юрьевич Лермонтов: «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть». Это все мы знаем. А вторая песня. Эту песню я пел только будучи молодым человеком в годы гонений, и мой преподаватель русского языка говорил мне о том поэте, который написал слова этой песни. Это был Надсон. Интересно, молодежь, поднимите руку, кто знает, кто такой Надсон? Хор, вы знаете, кто такой Надсон? Это я знаю, что вот только поэт-декадент. А что это значит декадент? Это тот, который все время грустит, который вроде как не видит будущего, у него нос вниз. А вот те, которые видят будущее, так меня учил мой учитель русского языка, это Маяковский, который со своих штанов широких достает паспорт Советского Союза и говорит: «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза». И он сравнивал два поэта: Надсон, декадент, у которого нет будущего, он так думал, учитель, и Маяковский, который видел светлое будущее, революционное, которое нужно было через кровь добыть, это светлое коммунистическое будущее. Увы, увы, песня Надсона или стих, или песня на слова Надсона – прекраснейшая иллюстрация сегодняшнего дня. Я не случайно решил прочитать вам эту песню сначала. Это пророческие слова. Поэты, они иногда пророки. Помните стих Пушкина, там вот этот пророк, или Лермонтова, пророк. Поэты бывают пророками. Смотрите. «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Пусть разбит и поруган святой идеал, и струится невинная кровь. Верь, настанет пора, и погибнет вал, и вернется на землю любовь. Не в терновом венце». Здесь он уже обращает внимание, что такое любовь. Мой преподаватель русской литературы, он нам этого не говорил, но я только христианин узнал, что это за любовь. «Не в терновом венце, не под гнетом цепей, не с крестом на согбенных плечах. В мир придет он, то есть Христос, и в силе, и в славе своей, с ярким светочем счастья в руках. И не будет на свете ни слез, ни вражды, ни бескрестных могил, ни рабов, ни нужды беспросветной мертвящей нужды, ни меча, ни позорных столбов. О, мой друг! Не мечта этот светлый приход, не пустая надежда одна. Оглянись, зло вокруг чересчур уж гнетет, ночь вокруг чересчур уж темна». А последний куплет – это вообще шедевр. «Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой и подымет к любви, к беззаветной любви, очи полные скорбной мольбы. Русский поэт Надсон. Он на этой скорбной земле прожил 24 года. Памятник его находится в Боярке, потому что какую-то часть он жил в Киеве, и я подростком водил туда, к этому памятничку, и мы пели эту песню «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат». Я в Википедии посмотрел его биографию. Поэт еврейского происхождения. Мама умерла рано, 31 год. Папа еще раньше умер, он остался сиротой. Потом отчим, который тоже, кажется, повесился. Самое интересное, будучи гимназистом, он полюбил девушку. Она была сестра его одноклассника. И умирает эта девушка. И вот у него сердце такое разбитое. И он пишет стихи. Заболевает туберкулезом. И умирать. Ему уже нужно умирать. И он хочет умирать на родине. В Ялте. Уже смертельно больной человек. А где-то в Петербурге о нем пишет такой грязный памфлет о том, что он притворяется больным, чтобы денежки спонсорские получить. И он рвется в Петербург защищать свою честь. Друзья ему говорят, куда тебе больному двигаться? Умирает. Его на пароход перевозят в Одессу. Потом на поезде прах перевозят в Петербург. И студенты на руках несут тело этого человека к могиле. Поэт бессмертный. Слова написал пророческие. Это классика. Я думаю, в нашем сборничке вот, нашего братства они не любят обычно писать стихи там, каких-то других поэтов, не нашего братства, но этого поэта сохранили. Они основаны на Евангелии. Вы знаете, человек, который на бедствии имеет евангельскую позицию, неважно какое, Чернобыльская катастрофа, война, голод, стихийные катаклизмы какие-то, неважно какие, наступает бедствие, и христианин, он должен иметь позицию. И должна быть скала, на которой он должен стоять, и как служитель Божий я должен ее провозгласить не тогда, как эксперт, когда уже все закончилось, мне ничего не грозит. Я сижу и учу, и рассказываю, как надо было жить. Нет, так пророки не делали. Они говорили на злобу дня. Они говорили по теме сейчас и сразу. Пусть за это его перепилят деревянной пилой. Пусть за это его убросят в яму. Но его позиция должна быть высказана. Какая? Давайте откроем притчи, 24 глава, и первый стих, 10, который мы читаем. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Иными словами, когда мы рассматриваем с позиции сегодня, в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Хорошо, я задаю сам себе вопрос. А, собственно говоря, в чем моя сила, а в чем моя слабость? 11 стих дает прямой, конкретный, категоричный ответ на этот вопрос. Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Вот в чем сила. Итак, как только раздался первый взрыв, хорошо, что рядом у меня есть, сколько там лошадиных сил машина, я вскочил, вбросил семью, пожитки, оказался на польской границе, и пока еще не объявили мобилизацию, я оказался уже в Польше, потом думаю, нет, это слишком близко. В Германии, нет, это еще близко, в Америке, вот, как вот оказался в Америке, и оттуда я благословляю гуманитаркой всех, тех, которые, у которых нет машины такой, вот, это, в этом моя сила. Я умный, спрытный. Я сумел это сделать, ну, собственно говоря, даже сказать, Господь меня благословил обильно, обильно. И я благодарю Бога за оказанную милость. В этом моя сила, да? Нет. 11 стих говорит, что сила – это спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение. Мы дальше порассуждаем, что это значит. Не сила и оружие, друзья. Христианин, это для него оружие, это не тот вариант. Совсем другое здесь имеет в виду Слово Божие. Мы об этом немножко побеседуем и поговорим. 12 стих – это позиция нейтрала. Я нічого не знаю, я нічого не бачив, я вообще все фейк. Это позиция, друзья, это я уже говорю вот так вот. Скажешь ли, вот мы не знали этого. Очень удобная позиция. Очень удобная позиция, друзья, и страшная. Позиция слабого человека. А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его. Друзья, я историк. Я преподавал историю в Киевском объединении. И было три группы. В первой группе я говорил о войне 70-го года. Это вы все знаете, война 70-го года. Это Тит осадил Иерусалим. И я говорил, к чему это привело. Это привело к тому, что была разрезана пуповина между Ветхозаветней церковью, синагогой и вновь образовываемой церковью уже, которая уже не знала ветхозаветних обрядов. И этот 70-й год – это болезненный процесс, но очень необходимый. И Бог использовал этот хирургический инструмент для того, чтобы церковь Божия усилилась и действовала. Это я говорил на первом курсе. На втором курсе у нас была война, было средневековье, позднее время реформации, 30-летняя война, которая также изменила политический ландшафт Европы и оказала тоже определенное влияние на весь религиозный, не только религиозный мир. И это был Божий перст, это была необходимость. И это была необходимая хирургическая операция, которую Господь допустил, этот меч, для того, чтобы свершилась Божья воля. И, наконец, на третьем курсе мы говорили о войне 1812 года, который привел к образованию Евангельско-Баптистского братства в Российской империи, когда началось пробуждение. Друзья, я заметил, что каждая война, она давала определенный толчок для развития дела Божьего, причем в глобальных масштабах. И я осмелюсь заявить, дорогие друзья, что вот это бедствие, если мы правильно к этому отнесемся и будем занимать евангельскую позицию, приведет к пробуждению нашего украинского народа. И роль молодежи, она чрезвычайно велика в этом отношении. И если кто-то думает о том, что нужно сеять семена вечной правды после войны, жестоко он ошибается. Именно сейчас. Сейчас это чудное время, когда нужно сеять евангельские семена. Но перед этим нужно вот этот 11 стих «Спасай взятых на смерть». И неужели откажешься от обреченных на убиение? Перед этим нужно хлебушка, может быть, дать. Рану перевязать, доброе слово сказать, руками чем-то помочь. Знаете, если, допустим, во взрыве мы были в Ирпене, там, где взорвали специально мост, чтобы не прошли танки, не предупредили местных рядом, где-то крышу подняло плоскую, шибки там повыбивало во всей округе. И мы ехали с братом одним, ну, нашим членом нашей церкви, волонтером, который вот, слушай, знаешь, у меня есть идея. Взять штапики, взять просто полиэтиленовую, вырезать и какой-то старушке, которая, ну, по домам видно, просто забить это вот. А потом мы здесь лагерь для неверующих устроим. А потом мы через полгода тут пойдем сеять. Идея. Друзья, братья, вот оно. Через день вы уже, считайте, опоздали. Неверующие волонтеры пошли, они это сделали. А ты опоздал, как всегда. А вот если в голове есть этот текст, спасая взятых на смерть, в молитве с Богом, с постом, и в голове мысль, как я могу это сделать,
Господь начнет работать, подсказывать, у тебя будут возникать идеи, мысли, опережающие одна другую, и потом ты будешь сеять и одновременно евангельские семена. Понимаете? Как самарянин добрый делом явил и о Господе рассказал. О, друзья, это может послужить основанием великого пробуждения, великого, поистине, кстати, великого пробуждения в нашей стране. Но, друзья, есть нейтралы. Они скажут, а мы не знали этого. Ну так вот я вам сейчас вот это и говорю, чтобы знали. Чтобы если кто-то здесь не знает, чтобы он знал. А что же нам делать в день бедствия? Бывает такое, молодежь, ясно, жизненного опыта нету, духовного опыта нету. Да и над Евангелием некоторые не слишком то вникают. И поэтому откуда взяться познание? Для этого есть и служители, которые должны вовремя сказать, зажечь, подсказать, предупредить. Что, вы знаете, война – это плохо. Оно горькое лекарство, но, увы, выходит нужное. Вот как для Надсона. Тяжелая жизнь, но прекрасная. Молодой человек, 24 года, а след оставил. Мы песню его поем. Вот так каждый из нас, когда задумаешься, а для чего я живу на этом белом свете? Для чего? Молодые люди, а для того, чтобы в трудное время руки свои подложить, что-то сделать, помолиться вместе с братьями, подумать так и трудиться на ниве Божией. А когда еще, как не сегодня? Завтра уже может быть поздно. И евангельская идея говорит о том, что если ты спасаешь обреченных на заклание, то ты подражаешь Христу, потому что Он так делал. И еще ты этим спасаешь свою душу. Спасая другого, ты спасаешь себя. Если ты отказываешься от обреченных на убиение, ты губишь свою бессмертную душу, потому что ты перестаешь быть христианином. Потому что ты Христос, он так поступал, а христианин тот поступает так, как Христос поступал. Подражайте Христу. Значит, если я в своем жертвенном служении подражаю Христу, и хожу так, как он ходил, и жертвую собой ради ближних, даже физической жизнью. Значит, что? Я спасаю свою душу. И тогда, посмотрите, что получится. Итак, суд. На суде две категории людей. Одна категория людей может быть великих проповедников, певцов, хористов, людей, имеющих какой-то вес в религиозном мире. И Господь им говорит, я вас не знаю. Почему? Не именем ли твоим мы бесов изгоняли? Не именем и так далее, и так далее. А я был нах, и вы не одели меня. Был голоден, и вы не кормили меня. Господи, да мы ж воспевали тебе. Я как левит как раз спешил дело Божье делать. А я как священник шел, у меня литургия, у меня на 10:00 молодежная. Но вы знаете что, друзья? Оказывается, все те, которые привыкли к размеренному, довоенному ритму своей жизни и живут своим мирком, не замечая, что уже система координат поменялась, а следовательно, я должен выполнить волю Божию, и Господь скажет, а ты накормил, войдите благословенно. Он скажет, Господи, да когда же это? Я про тебя даже и не знал. Да я такой слабый верующий. Да сидел я в собрании на задней скамейке, да я ни на что и не рассчитывал. Слушай, ты когда-то кому-то, кто умирал, глаза закрыл и помолился над ним. Ты прижал к груди свои раненого, ты хлебом накормил голодного. Ты мой раб, потому что я пришел на землю это делать. Слушайте, скажите, пожалуйста, что в моем рассуждении не имеет логики? Может быть, я рисковал в своих как-то выражениях. Ведь это правда, друзья. Ведь это правда. Вы знаете, дальше есть очень интересная позиция. Отношение к нападающим. И тут я должен сказать, что подчас мы можем впадать в очень серьезное искушение. За неверующих я не говорю.
я должен сказать, что мы должны сделать как верующие. Какова должна быть евангельская моя позиция? Потому что очень часто мы поддаемся эмоциям, у нас горячие головы. Евангельская позиция должна быть к людям, которые, ну, вот в таком положении. Они слепые, они не знают, что делают. И Христос, вися на кресте, Он говорил: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». И здесь вот что написано в Священном Писании. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его. Пожалей, вспомни, что у того погибшего солдата тоже есть мать, которая будет плакать о своем убиенном сыне. Помолись за него. Стань перед Богом на колени, в этом сила твоя. Если ты в день бедствия оказался слаб, то что? То бедность сила твоя». Итак, два фактора или две стороны одной медали. С одной стороны, когда наступает день бедствия, я должен помогать слабому. А вторая, что еще требует чрезвычайного усилия, это молитва за врага. Так делал наш Господь Иисус Христос. Вот как должен поступать христианин. Спасай убиенных на смерть. Это сигнал для нас, а мы должны им об этом сказать. Может быть, даже вот где спасение для нашего народа, вооруженное вот этой идеей. И тут и песни пойдут в ход, и стихи, и служение, чтобы наш несчастный народ мог обратиться к Господу. Не ради этого ли Господь допустил для нас вот это злосчастное время? Аминь.